Действительно, когда мы думаем о вечности, когда мы думаем о Господе, те вещи, которые окружают нашу жизнь, которые занимают большую часть нашей жизни, они теряют ценность. В 1991 году в одну ночь миллионы человек, миллионы жителей Советского Союза потеряли абсолютно все. Очень-очень много. Инфляция в этот год, если вы помните, была около 2000%. Это было время Горбачевского большого финансового кризиса. Я лично знаю некоторых людей, которые всю жизнь собирали на машину. Они положили деньги в банк, и они рассчитывали на то, что вот еще чуть-чуть, вот они пойдут на пенсию, и они купят себе ВАЗ-2106 или что-нибудь подобное, и спокойно могут дожить свою жизнь. Вдруг в один момент за те деньги, на которые они рассчитывали купить машину, они могли купить только 3 булки хлеба. Не так давно я встретился с друзьями, которые выезжали из России в Америку, и они продали кое-что. Вот, и когда они уже готовились уезжать, посмотрели на те доллары, которые им дали, оказалось, что это просто бумажки зеленые, поддельные доллары. Сегодня это большая проблема для людей. Где хранить ценности? В чем наша ценность? Каким образом эту ценность держать? Некоторые говорят, золото – это хорошо, доллары могут обесцениться, на мировых финансовых рынках постоянно идет какая-то суматоха. Вот. В золото вложить. Если вы помните трагедию, которая не так давно была расписана очень широко, снова еще раз, это трагедия с большим кораблем, океанским лайнером «Титаник», когда люди имели золото. И они предлагали это золото. И в тот момент, в той ситуации, это золото не значило абсолютно ничего. Оно никому не нужно было. Сегодня люди пытаются вложить средства, вложить всего себя в акции, в какие-то капиталы. Вот. И опять-таки наступают спады финансовые, наступают перемены, которые меняют систему ценностей. В книге пророка Исаия, которую мы будем сегодня читать, это интереснейший текст, последняя глава книги пророка Исаия. Пророк Исаия, этот великий пророк, действует или имеет дело с этой проблемой, проблемой ценностей. Дело в том, что народ израильский на данный момент переживал опасность того, что они были очень близко к пленению. Они стояли на том финальном этапе, финальном отрезке склона, когда они вот-вот должны были скатиться к вавилонскому плену. Пророк Исаия знал это, он предсказывал это, он более того, даже предсказывал возвращение народа израильского. В 54 главе книги пророка Исаия он даже называет имя человека, который подпишет указ. Он говорит, Кир, царь, подпишет этот указ и вернет народ израильский. То есть в сознании Исаии не было проблемы, он знал точно, что будет. Тем не менее, этот человек очень сильно любил свой народ. Если вы обратите внимание, если вы когда-то внимательно читали книгу пророка Исаия, то вы, наверное, обращали внимание, что вторая часть этой книги, начиная с 41 главы, она имеет какой-то другой тон, другую тональность. Эта книга, ее называют провозглашением спасения, вернее, вот эту вторую часть. Там очень часто повторяется этот лейтмотив спасения. Исаия снова и снова возвращается. 42 глава, 44 глава, 46 глава. Исаия снова и снова возвращается, говорит о верности Божией, о его всемогуществе, о абсолютном его статусе и так далее. И вот когда он подходит уже к концу этой своей книги, 7 стиха, 63 главы, он молится Богу, он представляет Богу свою молитву ходатайства за народ. Эта молитва очень похожа на ту молитву, которую Даниил когда-то молился в 9 главе книги Даниила. Вы помните, когда он стоит и говорит, мы согрешили. То есть он молится за народ, представляя и кается за народ, представляя себя в состоянии, выражающем народ. Это достаточно большая молитва, она занимает всю 64 главу. И вот 65 главе Бог начинает отвечать. Исаия просит, Исаия признает грех, признает тяжесть, признает состояние народа. Он просит Бога о спасении. Бог начинает отвечать. Этот ответ состоит из двух частей. Первая часть 65 глава и вторая часть 66 глава. Мы сегодня имеем возможность обратить наше внимание только на 4 стиха, точнее даже на 2 стиха, по сути дела. Первый и второй стих 66 главы книги пророка Исаия, где Бог подчеркивает чрезвычайно важный элемент жизни израильского народа, который на сегодняшний день касается каждого человека, который считает себя верующим. Знаете, все мы переживаем такое состояние, когда мы, проходя наш жизненный путь, сталкиваемся с такими точками, когда все то, на что мы делали ставку, образно говоря, или все то, во что мы вкладывали, каким-то образом исчезает. Друзья, которым вы верили, которым вы доверяли самое близкое, они изменяют. Дети, в которых вы вложили жизнь, они не отвечают вам тем, что вы ожидали. Пресвитера и братья-служители, и, может быть, уважаемые ваши люди в церкви, о которых вы надеялись, что они-то должны действовать правильно, они иногда падают, и они иногда не делают то, что вы представляли ценным и важным. Так вот, вопрос сегодня звучит, что остается тогда, когда все упадет, когда все самое лучшее, ценное и дорогое потеряет ценность? Бог через пророка Исаия отвечает нам на этот вопрос. В принципе, он дает здесь два совета. Он говорит о том, на что мы не должны надеяться и в чем мы не должны видеть ценность. Это первое. И второе, он говорит, он описывает ту сферу, в которой действительные ценности хранятся. Итак, давайте мы прочитаем. 66 глава, 1 и 2 стих. «Так говорит Господь, небо престол мой, земля подножие ног моих, где же вы построите дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Очень интересно, что Исаия начинает с простой фразы. Он говорит, так говорит Господь. Эта фраза, между прочим, употребляется 430 раз в Ветхом Завете, и она всегда употребляется в техническом смысле. Что это такое технический смысл? То есть она приобрела особое значение. Это не просто три слова, так говорит Господь. Это определенный знак, который использовался пророками, когда они хотели подчеркнуть особую важность того, что они говорят. И посмотрите, в этих двух стихах два раза встречается это слово. Смотрите, начинается «так говорит Господь». И посмотрите, второй стих посередине опять Исаия повторяет «говорит Господь». То есть пророк Исаия, по всей видимости, хотел обратить внимание людей, к которым он говорил. Он все это говорил, он все это сказал, и все это были слова Божьи, но какие-то элементы были особенно важными. И когда он обращает внимание вот именно на эти слова, когда он останавливается и снова возвращается к этой пророческой формуле, так говорит Господь, он хочет обратить внимание народа на некоторые ценности, которые есть или которая содержится вне той сферы, в которой жил народ израильский. Посмотри, что он говорит. «Так говорит Господь, небо престол мой, земля подножие ног моих». Дело в том, что основная проблема народа израильского заключалась в их неверном понимании Бога. Они не совсем понимали Божий суверенитет. Они не совсем понимали, кто же здесь хозяин, вот в том мире, в котором они живут. Они представляли, что они имели какую-то силу и какое-то право чем-то Богу воздать. Вообще у евреев была эта очень интересная идея. Они считали, что так как у них храм Господень, значит, они проявили особое добро к Богу. То есть они построили храм у себя, представляя Бога почти бездомным. Что вот Бог бедный, бездомный блуждал по миру, и вот нашелся такой добрый народ. Израильский народ, который построил такой красивый храм. Золотом отделали, колонны большие поставили, камень выточили, все приготовили для того, чтобы Бог мог жить. На самом деле ситуация была немножко по-другому. И Бог, обращаясь к этому народу, он говорит, посмотрите, небо, престол мой, земля, подножие ног моих. Из чего вы построите? Где вы построите? Каким образом вы можете это построить? Очень часто мы не совсем понимаем то, что Вселенная и абсолютно все то, что вокруг нас было создано Богом, создано для кого? Для Бога. Написано, ибо все из Него, им и к Нему. Все им и для Него создано. Мы очень часто забываем, кто здесь хозяин. Нам иногда кажется, что наш мир должен вращаться вокруг наших придуманных нами ценностей. Мы устанавливаем систему стандартов. Исаия говорит, нет, подождите. Для того, чтобы вам разобраться в вашей проблеме, вам нужно решить вопрос. Решите, кто есть Бог и кто есть вы. Сегодня очень много религий, очень много вер, очень много групп и теологий, которые акцентируют внимание и роль человека, которые говорят о том, что человек является центральным элементом нашей веры. Это не так. Может быть, ваша вера, но не Божья. Ни в коем случае. Бог, вы помните, он Иова когда-то позвал? 38 глава. Бог спокойно говорит Иову, ну-ка иди сюда. Иди-ка сюда, я сейчас буду тебя спрашивать, и ты отвечай. У Бога совсем другой статус взаимоотношений. Я помню, когда-то читал о очень богатом человеке, может быть, вы слышали эту историю, был такой греческий миллиардер Анасис. Жаклин Кеннеди, одна из известных женщин Америки, была замужем за ним одно время. Этот огромный человек, обладавший огромным богатством. Я знаю, что ему каждый день привозили хлеб из одной пекарни во Франции. То есть, где бы он ни находился, в какой бы точке мира он ни находился, ему самолетом каждый день доставляли хлеб и только из этой пекарни, потому что очень ему нравилось. У него были яхты, в которых полы были отделаны мозаикой из античных греческих городов. Можете представить себе, сколько это стоит. Это где-то археологические раскопки проводились, и он все это снял, все это точно так, как это было тысячи лет тому назад, и выложил на своей яхте пол. Богатейший человек. Он очень интересно умер. Мне кажется, у Бога есть явное чувство юмора. Он умер от страшной редкой болезни. Он умер от дистрофии мышц. Вот этот повелитель миров. У него постепенно стали отмирать мышцы. Перестали его слушаться. Рука перестала подниматься. Глаза потом перестали двигаться. Мышцы атрофируются. Пока, в конце концов, сердечная мышца остановилась, и он умер. Этот человек мог купить все больницы мира. Миллиардер. Этот человек, который имел силу. И Бог в один прекрасный момент. Очень просто. Этого могущественного человека укротил. Вы знаете, когда мы говорим о наших ценностях, мы должны ясно понимать, что человек ничего не может предложить Богу то, что ему не принадлежит. Богу принадлежит все. И поэтому Бог обращается к народу израильскому, говорит, где же вы построите дом для меня? Посмотрите второй стих. И все это соделала рука моя. Все это было. Вторая проблема, которая была у израильского народа, они не совсем правильно понимали ценности своей религии. Первое, они не понимали ценности своего храма и ценности, или неправильно понимали место Бога. Второе, они не совсем правильно понимали ценности своей религии или позицию, роль своей религии. Посмотрите третий стих. Заколающий вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. И как они избрали свои собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я наведу, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них. Очень интересная вещь, очень серьезное предупреждение. Смотрите, что происходит. Народ израильский очень активно практикует свою религию. Посмотрите, что они делают. Здесь четыре элемента перечислены. Первое. Они заколают вола. То есть они делают то, что было предписано в законе, правильная, красивая внешняя жертва. Следующее. Заколают вола, приносят агнца, приносят семидал. Семидал – это вид жертвы, которая составляла из себя пшеницу, которую приносили. Это одна из жертв, которые были приняты в народе израильском или предписаны законом Моисеевым. Дальше они воскуряют фимиам, то есть все вещи на месте. Все то, что должно было делаться, делается. Но посмотрите, как Бог сравнивает. Он говорит, тот, кто семидал приносит, это то же, что свиную кровь. Во-первых, свинину нельзя было приносить вообще. Во-вторых, кровь. Это было вещи, которые абсолютно были мерзкими для Бога. Дальше посмотрите следующий элемент. Заколающий вола, то есть тот, кто приносит в жертву вола. То же самое, что убивающий человек. То есть Бог предупреждает. Посмотрите, Он говорит о том, что внешняя красота обрядов совсем не обязательно представляет ценность для Бога. Потому что эта красота обрядов очень и очень часто скрывает внутреннюю зияющую пустоту сердца. Ужас, который гудит, звенит внутри. Сегодня много религиозных людей, сегодня многие из нас религиозны. Сегодня часто мы склонны к тому, что есть определенная форма, которой мы живем. Мы к ней привыкли, и, может быть, это очень хорошая форма. Посмотрите, Бог не осуждает здесь заклание вала. Бог не осуждает приношение в жертву Агнца. Бог не осуждает здесь приношение семидала и воскурение фимиама. Бог говорит о другой проблеме. Бог говорит о том, что за вот этим обрядом. Красота обряда, зияющая ужасная пустота сердца. Это была проблема народа израильского. По сути дела, Бог, обращаясь к народу израильскому, обращаясь к Исаии, отвечая пророку Исаии на его молитву, он говорит: вы знаете что, вам нужно разобраться с вашей верой. Вам нужно поставить на свои места тот вот религиозный пафос или религиозное действие, которое происходит в вашей жизни. Потому что иначе, если вы эти вещи не отрегулируете, вы не сможете получить то, о чем ты просишь сейчас. Вы не сможете пережить этот период особых испытаний и особых трудностей. По сути дела, человеческая религия бессмысленна. Вы знаете, что она не нужна Богу. Абсолютно не нужна. Когда-то апостол Павел цитировал этот отрывок, когда он проповедовал в Афинах. Буквально эти же слова. Между прочим, этот отрывок два раза цитировался. Один раз он цитировался Стефаном, когда Стефан проповедовал в Иерусалиме, когда он обращал внимание евреев на храм, или на их роль, или на то, что они думают о храме. Второй раз апостол Павел, в 17 главе Деяний апостолов, опять прибегает к этим словам пророка Исаии, и он говорит об этих же словах. Он говорит: посмотрите, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Больше того, человеческая религия не только бессмысленна, человеческая религия даже опасна. Посмотрите, что здесь написано. Она вызывает Божий гнев. Человеческая религия, в отличие от Божьего поклонения, вызывает Божий гнев. Посмотрите, что здесь написано. «Так и я употреблю их обольщение». Говорят иногда, что Бог является автором греха. Ничего подобного. Бог говорит: я ваше же обольщение употреблю и наведу на вас что? Ужасное. Вот это состояние, в котором вы находитесь, я употреблю для того, чтобы вас наказать. Вот это состояние лжерелигии, вот это состояние, когда все действовало по порядочку, все было по правилам. Но на самом деле народ израильский потерял что-то очень важное. Посмотрите вторую часть, которая переходит, и основная часть, которая переходит, Бог, обращаясь к пророку Исаии, или через Исаию к народам. Посмотри, а вот на кого я презрю. Очень интересная фраза. Бог не говорит: а вот кого я благословлю, или вот кого я обеспечу какими-то особыми благами. Он обращает простое внимание народа израильского и говорит: а вот на кого я презрю. Точнее, обращу внимание. Вы знаете, что истинные ценности, даже тогда, когда эти ценности действительно духовные, действительно имеющие право на жизнь, истинные ценности, они заключаются не в человеке, а в Боге. Посмотри, он говорит: а вот на кого я презрю. То есть Бог является инициатором вот этого жеста и вот этого шага. То есть все то ценное, что имеется в нас, все это имеет своим источником самого Бога. Очень интересная фраза, между прочим, тоже достаточно часто употребляется в Ветхом Завете. И дальше Бог перечисляет вот эти две вещи, которые ценны перед Ним. Он говорит: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. Интересно, когда мы говорим о смирении, я не знаю, что вы представляете, не знаю, это очень часто используемое слово, фраза, которую мы слышим много, и мне кажется, иногда даже затаскали как-то, то есть слишком привычное стало слово. Смирение, да, смирение, сокрушение, да, Господи, пошли нам, все это, мы нуждаемся в этом. Вот, и я слышал, одна женщина даже молилась и говорила: и прямо сейчас, пожалуйста. Проблема смирение или его недостатка имеет свое начало очень и очень давно. Вот самый первый момент, когда возникла проблема с дьяволом, проблема с Люцифером, проблема с этим Херувимом осеняющим. Проблема заключалась именно в этом вопросе. Вы помните Исаия 14 глава 13 стих? Он говорит: «А ты говорил в сердце своем, взойду на небо, поставлю престол свой выше звезд твоих и буду выше». Вот это проблема человека. Это проблема, которая началась с дьявола, это проблема, которая продолжилась в Эдемском саду. Подходит дьявол к человеку и говорит: «Вы здесь неплохо живете сейчас, но я вам хочу кое-что предложить. У вас есть шанс стать как боги, вы будете как боги». Это та же самая проблема. Проблема возвышения себя, проблема противопоставления себя Богу. Поэтому Бог обращается к народу израильскому и говорит: вы хоть лбы поразбивайте здесь себе, молитесь, но пока вы не разрешите эту проблему, которая однажды разделила вас с Творцом Вселенной, ваш религиозный опыт, ваша религия абсолютно бессмысленна. Посмотрите, само спасение начинается со смирения. Покаяние, это греческое слово метаноя, предусматривает радикальное изменение мышления. Когда человек понимает, что в его естестве нет ничего ценного. Что вся его ценность в Боге, это то, что делал блудный сын. Когда он шел и видел свою ценность в вещах, видел свою ценность в стиле жизни, видел свою ценность в друзьях, и постепенно эти ценности терялись, пока они дошли до точки, когда он видел свою ценность в корыте свином. И вот потом он встал на ту точку, когда он готов был радикально развернуться. Я сейчас хочу задать вам вопрос. Был ли в вашей жизни вот такой радикальный поворот? Это неплохо, что вы ходили в церковь. Это неплохо, что вы слышали о Боге. Это неплохо, что вы иногда, может быть, даже что-то делали для Бога. Но сегодня звучит вопрос, был ли в вашей жизни вот этот момент, когда вы однажды сказали: «Все мое ценное в Тебе, Господи». Не просто сказали, а стали жить этим. Когда сделали это меркой своей жизни. Когда поставили это основным правилом. Это то, к чему Бог призывал народ израильский. Посмотри, не только покаяние начинается с смирения. Но и ученичество или наше возрастание в Боге представляет из себя смирение. Послушайте, Иисус Христос говорит, 11 глава Евангелия от Матфея. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Помните это, да? Дальше он говорит: «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Жизнь христианская – это школа, это учеба. Жизнь христианская – это учеба смирения. Это школа смирения. Иисус Христос говорит нам: если вы придете ко мне, я буду вас учить смиряться. Некоторые не совсем правильно представляют христианство. Они думают, что если мы придем к Богу, то Бог будет нас учить, как нам править людьми. Не совсем так. Иисус Христос сказал: придите ко мне, трудно вам жить. Труждающиеся и обремененные, придите ко мне, и я успокою вас, я вас научу смирению. Следующий элемент, который здесь мы находим, он говорит: «Я презрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Я помню, когда-то в одной церкви мне пришлось быть, там было членское собрание, и вот одна женщина, которая достаточно пожилая уже была, опытная христианка, так скажем. Вот. Так вот, она любила всегда выходить, когда членское собрание проходили, она любила выходить всегда вперед и с таким суперблаговейным видом произносить: «Братья и сестры, я 40 лет член данной церкви». С таким, знаете, значением в голосе. К сожалению, очень многие люди на протяжении долгого времени, следуя за Христом, никогда не учились тому, что их ценность заключается не в возвышении себя, а в смирении. И потом мы обнаруживаем, что у нас вроде бы все крутится, вроде бы все движется, вроде бы жизнь идет, и потом где-то раз в этой жизни что-то провалилось. Смотрим, один выпал куда-то. Смотрим, второй где-то пропал. Смотрим, третий куда-то залез в какие-то обстоятельства, которые мы представить себе не могли. Хотя в действительности другого ожидать не стоило. Потому что вся эта религиозность была внешней оболочкой только. А ценности в смирении и сокрушении не было. Видите ли вы вашу ценность в смирении? Ставили ли вы перед собой цель? Господи, я хочу сегодня научиться смирению.
Видели ли вы в этом благословение, к которому вы могли бы стремиться?
Посмотрите, здесь Исаия не останавливается на этом, он продолжает и говорит о том, что смирение – это очень важная вещь, но она является только частью, ведущей к более важному элементу. Посмотрите, он говорит: «Я презрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Сегодня люди трепещут перед очень многими вещами. Наверное, самая большая вещь, перед которой сегодня трепещут, это мнение окружающих. Что подумают? Это самый большой монстр, который приводит людей в трепет. Я сталкивался со многими ситуациями в последние несколько недель, когда это и является фактором, очень большим фактором. Человек боится покаяться, потому что что подумают? Человек боится сделать какую-то правильную вещь. Я не так давно столкнулся с ситуацией, когда такая привычка в церквах, что молодые люди должны обязательно занять 10 тысяч долларов и устроить свадьбу такую, как ни у кого не было. Я как-то с молодыми людьми беседовал и спрашивал: зачем? Кому это надо? Что, голодные люди сегодня? Да нет, вроде. Мне кажется, если даже денек не поедят вообще в посте побудут, то только на пользу пойдет. Какая-то есть еще другая проблема. Да нет, ну как? А что родственники скажут? И таким образом, вместо того, чтобы действительно серьезно и продуманно подойти к началу своей жизни, люди попадают в этот поток, когда они делают то, что их заставляет масса делать, окружающее какое-то общественное мнение. Может быть, вы трепещете перед пастором. Это тоже неплохо, но это еще не совсем то. Может быть, вы трепещете перед налоговой инспекцией. Кому-то, может быть, и следует трепетать. Может быть, вы трепещете перед полицией. Может быть, трепещете перед надвигающимися катастрофами, землетрясениями. Бог говорит не об этом. Бог говорит: смотрите, научитесь трепетать перед одной вещью, перед Моим Словом. Знаете почему? Потому что на земле нет другого выражения божества, более ясного и четкого, чем Слово Божие. Я не так давно услышал, один человек говорит, служитель один говорит: знаешь что, Библия Библия, жизнь жизнью. Я не знаю, на каком алтаре этот служитель служит. Если вы не научитесь в своей жизни понять то, что в вашей жизни нет другого, не просто мерила, не просто стандарта, а того выражения божества или божественной реальности, которое приводило бы вас в трепет, по всей видимости, чего-то не хватает. Вы знаете, в книге Библии очень много конкретных практических вещей, которые касаются вас сегодня, на которые мы абсолютно не реагируем. Я не так давно изучал текст из Второзакония, 6 глава, с 4 стиха. Там очень ясно написано, как воспитывать детей. Очень ясно. Сегодня семинары проводят, книги пишут, психологов вызывают. Сегодня родители ломают голову, в кого же он пошел. Очень просто. Послушайте, что сказано в 6 главе книги Второзакония. Там приводится вот эта великая заповедь. Прежде всего, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой и всей крепостью твоей. И потом сказано: храни это в сердце. И дальше написано просто: внушай это детям твоим. Идя дорогою, ложась в постель, сидя в доме твоем, вставая, везде. Очень просто, да? Очень просто. Сформируй в детях божественное или богоцентричное мировоззрение. Куда проще. Это сказано каждому родителю. Это сказано, что если Бог дал вам ребенка, дал вам детей, это ваше откровение от Бога, перед которым вы должны трепетать. Сегодня люди не могут трепетать. Почему? Потому что у соседа Мерседес, а я до сих пор еще и Форда хорошего не имею. Поэтому я и сам пойду работать, и жену пошлю работать. Почему? А дети пусть уж как-нибудь. А потом, кстати, они в воскресную школу ходят в церковь. Это не трепет перед словом. Это простое игнорирование слова. И таких вещей, таких мест Священного Писания, дорогие друзья, тысячи. Поверьте мне, тысячи. Простых, ясных, которые регулируют нашу жизнь. Меня поражает отношение сегодняшнего народа, когда люди сегодня устами славят Бога, своими действиями Его попирают. Посмотрите, Исаия заканчивает свою книгу тем же, что он начинал. Посмотрите, первая глава. Перелистните несколько страниц. Первая глава книги пророка Исаии. 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров». Он говорит: перестаньте петь, перестаньте играть, перестаньте деньги приносить, перестаньте ходить вообще. Если в вашем сердце нет поклонения Богу, ваша религия пустая. Если в вашей жизни нет смирения, нет трепета перед Божьим Словом, все то, что вы делаете, не больше, чем театр. И Бог просто, Он начинает, смотрите, с этого, обращается, между прочим, 40 лет прошло. Между первой главой и 66 главой 40 лет прошло. Посмотрите, чем Он заканчивает. 16 стих. 15. «Когда вы простираете руки мои, руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда умножаете моления ваши, я не слышу, руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь, прекратите делать злые деяния ваши. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». Когда-то Иов переживал такой момент, когда все в его жизни распалось. И жена подошла и говорит: «Знаешь что, очень тяжело тебе. Друзья отвернулись, оставили. Те положения, которые он имел, оно потеряло свой смысл. Выслан был за поселок этот, в котором он жил. Детей потерял, имущество потерял. Остался один на один с Богом». И жена подходит и говорит ему: «Знаешь что, очень просто решить это все дело. Прокляни Бога, и ты умрешь сразу». Она знала, что сделать. Она предложила ему этот вариант. Тем не менее, Иов достаточно хорошо знал Бога, что с Богом в шутки играть очень плохо, очень опасно. Сегодня, когда мы говорим о нашей вере, когда мы говорим о нашем следовании за Иисусом Христом, когда мы молимся и просим у Бога разрешения наших проблем, сегодня Бог отвечает нам. Бог говорит: «Познайте, пожалуйста, что ваши истинные ценности, что ваше благословение, что ваша жизнь заключается в этих двух вещах. Научитесь видеть ценность не в себе, а в Боге. Научитесь смиряться перед Богом. Научитесь дорожить каждым Его словом, для того, чтобы ваша жизнь могла стать утверждением Его ценностей».